Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В июне исполнилось 50 лет со времени знаменитого политического скандала, известного как «Дело Парфюма». Юбилей вызвал в Великобритании поток комментариев в прессе и новые исследования, посвященные подоплеке этого дела. Рассказывает Наталья Голицына.
В разгоревшемся в июне 1963 года скандале оказались замешаны министр обороны Великобритании Джон Парфюма, помощник военно-морского атташе советского посольства, работавший под дипломатическим прикрытием сотрудник ГРУ Евгений Иванов, и девушка по вызову Кристин Келлер, которую подозревали в том, что, бывая в постели обоих мужчин, она передавала советскому разведчику информацию, полученную от британского министра. Дело происходило в разгар холодной войны, и шпионская тема особенно широко комментировалась британской прессой. 5 июня 1963 года Джон Парфюма признался в парламенте, что был любовником Кристин Келлер, и подал в отставку. Дело Парфюма стало крупнейшим политическим скандалом послевоенной британской истории и породило серьезный кризис политической системы Соединенного Королевства, повлияв на результаты парламентских выборов 1964 года, на которых консервативная партия потерпела поражение. В канун 50-летней годовщины дела Парфюма в Британии опубликована книга популярного британского писателя и публициста Ричарда Девенпорт-Хайнса «Английское дело. Секс, политический класс и власть в эпоху Парфюма». Ее автор пересматривает связанные с этим делом стереотипы и пытается понять, что именно делает его специфически английским. Он пишет:
политики и министры во многих странах оказываются замешаны в сексуальных скандалах. Многие из них лгут следствию и парламенту, но все они выходят сухими из воды.
Девенпорт Хайнс убежден, случись аналогичный скандал в другой стране, он бы не получил такого общественного резонанса. Причиной, по которой дело Парфюма стало бомбой, взорвавшей британский политический истеблишмент 60-х годов, считает он, был неизжитый дух викторианской морали и ханжеский взгляд на секс. Автор книги полагает, что существовали очень недостоверные доказательства того, что Кристин Келлер одновременно спала с Джоном Парфюма и советским агентом Евгением Ивановым. Было бы наивно думать, пишет автор «Английского дела», что Келлер выспрашивала у Парфюма в постели расположение американских ядерных ракет в Западной Германии. Девенпорт Хайнс резко критикует выступавшего в суде прокурора Мервина Гриффит-Джонса, который убеждал членов жюри, что их патриотический долг – осудить остеопата и художника Стивена Уорда, который передал телефонный номер Кристин Келлер британскому министру и который якобы работал на советское посольство и жил на доходы от сутенерства. После его речи Уорд покончил с собой. Девенпорт Хайнс утверждает, что скандал был спровоцирован прежде всего «желтой прессой». Журналисты, принадлежавших лорду Бивербруку, таблоидов «Экспресс» и «Дейли Миррор», раздували самые невероятные слухи, используя порожденные холодной войной страхи. Девенпорт Хайнс пишет:
«Дело Парфюма было первым мощным катаклизмом, спровоцированным журнализмом, специализирующимся на сексуально оплаченной информации. До этого скандала, если брак политика потерпел неудачу или если министра застукали в кустах Сент-Джеймского парка с гвардейцем, газеты помалкивали. После 1963 года редакторы стали менее почтительны к власти, а журналисты более агрессивны в описании скандалов. Их уже ничто не удерживало».
Автор «Английского дела» считает, что имя Парфюма, скончавшегося в марте 2006 года на 91-м году жизни, заслуживает того, чтобы остаться в британской истории не в связи с тем, что он совершил в 1963 году, а с тем, что он предпринял в 1940-м. Тогда новоизбранный 25-летний парламентарий от консервативной партии во время первого своего парламентского голосования присоединился к возникшей в его партии оппозиции. Он проголосовал за недоверие тогдашнему британскому премьер-министру Невилю Чемберлену и за замену его на посту лидера партии и главы правительства Уинстоном Черчиллем. Этот мужественный поступок будущего министра обороны, считает автор книги, немало способствовал победе Британии во Второй мировой войне. Завершая книгу, Ричард Девенпорт Хайнц отмечает, что дело про Фьюма обернулось серьезной моральной травмой и для политического класса, и для британского общества, от которой они все еще не до конца оправились. Это был национальный кризис, последствия которого, пишет он, и через 50 лет все еще дают о себе знать. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще об одной вышедшей в Лондоне книге. В своих мемуарах «Мэгги и я» журналист и владелец известного литературного салона Дэмиан Барр рассказывает о своем детстве, о Шотландии 80-х и о Мэгги, непобедимой блондинке Маргарет Тэтчер. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян побывала на встрече с писателем.
Публика, собравшаяся на выступление журналиста Дэмиана Барра в Королевском обществе литературы, удивлялась. Такой молодой, а уже опубликовал мемуары. Но когда автор, выросший в бедной шотландской семье, заговорил, стало ясно, ему есть что вспомнить. Вот как начинается повествование книги «Мэгги и я».
12 октября 1984 года. Мне 8 лет. Мы с мамой не можем оторваться от телевизора в этой странной новой квартире. По BBC показывают вечерние новости. Мы сидим, скрестив ноги на голом полу, разложив вместо подушек пальто и смотрим, как на черно-белом экране несутся машины скорой помощи, полицейские и пожарные. Завывают сирены. Переносной телевизор пристроен на сундуке из-под чая. Когда я помогал маме перевернуть его, оттуда облачком выпорхнула черная пыль. До сегодняшнего утра, когда за нами приехал грузовик, чтобы перевезти нас в квартиру номер один, дома номер один по улице Магдален-Драйв, я считал, что чай бывает только в пакетиках. Папа остался в доме 25 по Ардгур Плейс с большим цветным телевизором. Моя младшая сестренка Тини, поплакав, уснула у мамы на коленях. Нашу прежнюю жизнь запихнули в картонные ящики, которые стоят повсюду вокруг, треща по швам. Мне давно пора спать, но правила уже и так нарушены. Мама поднимает руку, чтобы я мог прижаться к ней. Закуривая сигарету, она качает головой, глядя в телевизор, неодобрительно прищелкивает языком, притягивает меня поближе. Я и сам рад прижаться к ней как можно ближе. Нас обволакивает синий дым. «Везет же гадам», — вздыхает она, пыхая сигаретой в сторону экрана, где эта блондинка снова и снова восстает из обломков, будто киберчеловек в «Докторе Кто». Вокруг нее рушится гостиница, вытаскивают окровавленные тела, но она не теряет спокойствия. Она разговаривает с BBC мужским голосом, и даже полицейские останавливаются послушать. «Жизнь должна идти дальше своим чередом», — утверждает она, словно жизнь во всем слушается ее указаний. «Дерьмо не тонет, и Мэгги тоже», — говорит мама, выдувая дым в сторону телевизора, выдыхая часто-часто, глубоко-глубоко, словно соревнуясь с кем-то в скорости. Я вопросительно поднимаю на нее глаза. «Что мы здесь делаем?» «Он их не любит, сигареты эти, раковые палочки, так он их называет», — сообщает она, приглаживая растрепавшиеся светлые волосы Тини свободной рукой с обкусанными до мяса ногтями. «Он — это Логан. Если вспомнить все подслушанные мной скандалы, он — тот самый человек, ради которого мама уходит от папы».
Блондинка, поразившая юного Дэмина своим самообладанием, была Маргарет Тэтчер, в то время премьер-министр Великобритании. Кадры, увиденные им по телевизору, были репортажами о теракте, покушении на «Железную леди». Книга Барра вышла вскоре после смерти Тэтчер в апреле этого года. В те дни британские медиа непрестанно рассказывали то о величии бывшего лидера консерваторов, то о ее злодеяниях. Кое-где народ устраивал настоящие торжества по случаю смерти Тэтчер, обвиняя ее во всех постигших Британию бедах. Казалось бы, и Барру следовало возненавидеть этого человека, по вине которого нищета в его родной Шотландии стала еще более страшной. Однако все произошло иначе.
Ее присутствие в нашей жизни было постоянным. Я родился в 1976 году, рос в 80-е, и она была везде. В каждой газете, на каждом телеканале. Мои родители постоянно говорили о том, как они ненавидят все, что она делает. Учителя говорили, какая это ненавистная особа. Именно из-за нее нам приходилось пользоваться тетрадками по нескольку раз. Писать карандашом, стирать написанное ластиком, сдувать крошки. Ведь это Тэтчер лишила нас запасов чистых тетрадей, а вскоре и бесплатного школьного молока. Словом, она всегда присутствовала в жизни. Когда я решил рассказать свою собственную историю, то понял, что в ней есть одна постоянная величина – Тэтчер. Ведь мои родители разошлись, мы часто переезжали с места на место, в жизни царил хаос, происходило много неприятного. А эта блондинка все время была тут как тут. Ее невозможно было уничтожить, она не пострадала во время того теракта. Родители, помню, говорили: «Господи, да что же это, неужели ее ничего не берет?» Казалось, будто она способна совершить все, что угодно. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу ситуацию в другом свете. Однако тогда, в детстве, эта женщина была для меня основным источником вдохновения. Она была единственной мировой константой.
Барр вырос в неблагополучной семье, где царила нищета. Призывы Тэтчер зарабатывать деньги и добиваться успехов не действовали. В день выдачи пособий родня, отстояв очередь, закупала на все деньги дешевый алкоголь и начинался разгул. Кончался он обычно дракой и вызовом полиции. Так повторялось неделю за неделей. Больше всего маленькому Дэмиану доставалось от отчима.
Он возненавидел меня с первой же секунды. Возможно, потому, что я не его сын, не знаю. Как бы то ни было, я прекрасно понимал, что он меня ненавидит. Мама была серьезно больна, перенесла кровоизлияние в мозг, и пока она лежала в больнице, он всячески преследовал меня. Моя сестра тоже жила с нами, и я пытался встать между ними, защитить сестру. По сути, отчим впервые заставил меня осознать, что я гей. Он называл меня то Джесси, то Пусси, то принцесса. Потому как он это произносил, ясно было, какую ненависть я в нем вызываю. Я тогда не знал значения этих слов, мне приходилось спрашивать у ребят в школе, что же они означают. Так до меня дошло, что я гей. Еще у отчима было множество всяких правил. Как мы должны себя вести, как есть, одеваться, раздеваться, входить в дом. Я толком не понимал, что же я делаю не так. Вроде бы хожу в школу, делаю уроки, читаю книжки, хорошо учусь. Я постоянно думал и не мог понять, так в чем же я виноват, за что меня наказывают. А наказания его становились все более и более изощренными, по-настоящему жестокими. Мне очень трудно было об этом писать, да и говорить тоже. Люди, которые плохо обращаются с детьми, обычно преуспевают в одном. Они заставляют детей почувствовать вину. Ты постоянно задаешь себе вопросы: что же я не так сделал, в чем провинился? На самом деле, конечно, ни в чем, но понимаешь это лишь позже, когда повзрослеешь. В конце концов, я не выдержал и решил позвонить по телефону доверия в службу, куда могут обратиться дети, когда их обижают. Я звонил туда несколько раз, всегда не из дому, а из телефонной будки на углу. Несмотря на малолетство, я понимал, что по домашнему телефону лучше не звонить. Получалось очень странно. Люди, которые отвечали на звонки, были англичане, они не понимали моего шотландского акцента. Я обычно тараторил о своем, а они мне: «Подожди, давай-ка помедленнее». В шотландском диалекте вместо слова «ребенок» часто используется слово «уин». Помню, меня спрашивали: «Погоди, а почему твоя мама называет тебя Уэйном? Тебя же зовут Дэмиан». Но все равно это были хорошие люди, старавшиеся помочь. Я рад был, что они существуют. До практической помощи дело не дошло, но мне помогало уже то, что есть возможность с кем-то поговорить на чистоту. Ведь я вынужден был всем врать, учителям, всем вокруг. С самого раннего возраста я вел себя так, чтобы легко было объяснить, откуда у меня синяки. Я притворялся неуклюжим, хотя на самом деле вовсе не был увольнем. Я был довольно ловким, подвижным мальчиком. И все-таки я то и дело падал во время занятий по физкультуре, намеренно, чтобы все видели и потом не приставали с расспросами, почему я весь в синяках. Так было проще. Кроме того, я научился разговаривать с рассерженными, агрессивными мужчинами так, чтобы они успокаивались. Ребенок ведь может сделаться совсем маленьким, прямо-таки невидимым. Научившись этому, я всегда пользовался подобной тактикой. Подчинялся всем приказам, опускал глаза, клал руки на стол. Главное тут никогда не спорить, потому что от этого будет только хуже. Если с тобой хотят сделать что-то плохое, оно так или иначе произойдет, и спорами тут не поможешь, лишь усугубишь положение. Вот я и не спорил.
В школе Барр был первым учеником, но одноклассники дразнили его за другое. За то, что не любил играть в мальчишеские игры, дружил с девчонками и вообще был не таким, как все. В чем это выражалось, ясно из одного эпизода, описанного им в книге «Мэгги и я».
Моя младшая сестра терпеть не могла Мэри, новую подругу отца. Она была папина дочка и ревновала его к этой женщине. Как-то мы пришли к ним, и Мэри предложила моей сестре: «Давай я тебя причешу и накрашу, как взрослую». Сестра у меня была очень хорошенькая, сейчас она настоящая красавица. В общем, сестра наотрез отказалась, и тогда я сказал: «Давайте вы причешете и накрасите меня». Тогда мне это казалось вполне естественной вещью, и Мэри действительно принялась накручивать мне волосы щипцами для завивки. Я решил, что это такой маленький световой меч. Откуда мне было знать, что это такое? К тому же выяснилось, что эта штука страшно горячая. Словом, Мэри довела дело до конца и сфотографировала меня с прической и в макияже. Это фото играет важную роль в книге.
Повествование Бара не только о детских играх, но и о том, как жил народ в Западной Шотландии 30 лет назад.
Когда я был маленьким, важное место в жизни нашего городка играла сталелитейная промышленность. Она пришла вслед за угольной. Горы шлака были обычным элементом пейзажа, мы играли среди них. Порой целое поле в окрестностях могло исчезнуть буквально за ночь под черными кучами шлака. Уголь и сталь – вот чем занимались наши родители. Мой отец работал на комбинате «Рейвенскрейг», крупнейшем в Европе сталелитейном предприятии, площадь которого превышала площадь государства Монако. Оно занимало огромную территорию, поистине огромную. Там еще стояли градирни. Помню, отец говорил мне: «Вот здесь и делают облака». Солнце в наших краях заходило дважды в сутки. Сперва был обычный закат, а потом наступал второй, когда из плавильных печей выливали их содержимое. Небо становилось огненным, оранжево-красно-белым. Весь городок видел этот закат, все знали, что мы живем в особом месте. Было ужасно красиво. Когда Маргарет Тэтчер распорядилась, чтобы комбинат закрыли и все кончилось, это стало настоящей трагедией для всех нас.
Отец Бара остался без работы, мать ушла от отчима, но обстановка в доме не улучшилась. Ребята в школе переименовали Дэймиена в Геймиена, и он то отчаивался, то принимался бороться дальше. Лишь перед выпуском он решился признаться в своих гомосексуальных предпочтениях лучшей подружке и двум любимым учителям. Когда он таким образом вышел из шкафа, ничего страшного не произошло. Другой шкаф, платяной, фигурирует в его ранних воспоминаниях.
Со шкафом была связана вот какая история. Брак моих родителей был смешанным. Отец протестант, мать католичка. В Западной Шотландии такие вещи важны. Там дело обстоит, как в Северной Ирландии, только без бомб. Большинство моих друзей были из католических семей, а меня считали вроде как протестантом. Как-то раз мы играли на этой пустоши, засыпанной шлаком. Повсюду высились эти черные кучи. Мы вообще постоянно бегали по окрестным промзонам, где порой бывало опасно играть. Вот в таком месте мы тогда и собрались, среди черных гор. Шлак походил на черные бриллианты, а посредине там был пруд с лягушками. Мои друзья все болели за местную католическую футбольную команду и распевали речевку, где были слова «К черту королеву». На самом деле кричали они не так, а совсем неприлично. А я, не зная, что бы мне такое крикнуть, взял и выкрикнул «К черту папу римского». У нас в компании были свои правила, скажем, за какие-то слова тебя полагается побить, ну и так далее. И, в общем, после моего выступления ребята, возглавляемые мальчиком, которого я считал своим другом, куда-то ушли и скоро вернулись, неся предмет, который мне показался похожим на гроб. Когда они подошли поближе, стало ясно, что это платяной шкаф. Они потащили его к краю обрыва, запихнули меня туда и столкнули вниз. По сути, шкаф меня и спас. Столкнуть меня в любом случае столкнули бы, а мой друг предложил использовать для этого шкаф. Вообще, смотреть, как шкаф летит с обрыва, интересно, а если знать, что внутри кто-то есть, то становится еще интереснее. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это была опасная затея. Но тогда ничего страшного не произошло. Я остался жив, не пострадал. Когда я вылез, все они страшно завелись и начали скандировать мою фамилию. «Бар, бар, бар». Так и кричали. Все, кроме одного мальчишки, который меня не на шутку не взлюбил. Он один стоял, стараясь не встречаться со мной глазами, и досадовал, что со мной ничего не произошло. А я, наоборот, радовался. Как ни странно, я почувствовал, что ко мне пришла популярность.
История Бара из тех, что принято называть историями успеха. Он уехал из постылой Шотландии, поступил в университет, стал известным журналистом, основал в Лондоне литературный салон, куда собирается пишущая элита. Выходит, трудное детство, породившее эти мрачные мемуары, обернулось не так уж плохо.
Да-да, конечно, книга ведь заканчивается на победной ноте. Я сижу тут среди вас и очень рад этому обстоятельству. Живу я теперь в Брайтоне. В этот город мы ездили школьниками на соревнования. Финал так называемой викторины «Юный потребитель года». Такое мероприятие могли устроить только в 80-е. Так вот, наша команда вышла в национальный финал и нас послали в Брайтон. Радости моей не было предела. Брайтон, вот куда я хочу попасть. Впрочем, мысли мои тогда были в целом весьма тревожными. В тот год объявили о том, что в мире свирепствует СПИД. Понимая, что я гей, я был совершенно уверен в том, что не доживу до 21 года. Эта штука, СПИД, чем бы она там ни оказалась, сведет меня в могилу. В газетах были сплошные репортажи о СПИДе и о связанных с ним вещах. Если им верить, все самое интересное происходило в Брайтоне, куда съезжались гомосексуалисты. Я думал, если мне удастся хотя бы доехать до Брайтона, посмотреть на него и остаться в живых, это будет настоящая победа. Так оно и вышло. Я действительно победил.
Брайтон – тот самый город на южном побережье Англии, где в 1984 году террористы попытались убить Маргарет Тэтчер. «Да, Мэгги, ты отобрала у нас молоко и заставила наших учителей бастовать», – говорит Барр в своей книге воспоминаний. «Да, ты сокрушила шахтеров, закрыла Крейг и отняла у нас второй закат». «Да, ты лишила работы миллионы и урезала им пособие». «Да, ты приняла 28-й пункт, по которому запрещалось распространять знания о гомосексуализме. Правда, в моем случае это не особенно помогло». «Ты совершила все это, а еще ты спасла мне жизнь. Ты, подобно мне, была не такой, как все, и тебе приходилось бороться за право оставаться собой». В конце книги Барр дает примечание о пресловутом молоке, похищенном у младенцев. «Железная леди приняла такой закон еще до прихода ко власти, в бытность свою министром образования Британии». В ряде районов местная администрация все-таки продолжала поставлять молоко в школы. Детям из неимущих семей, которые, подобно Дэмиану Барру, получали бесплатные обеды, всегда полагалось и бесплатное молоко. Эта система существует в Британии по сей день.
О книге Дэмиана Барра «Мэгги и я» рассказывала Анна Слонян.